Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Новый год по церковному календарю. Что это за дата и как вообще церковный календарь влияет на нас? Евангельская притча о виноградарях. Что было понятно в ней современникам Христа и что в ней адресовано нам? Невероятная жизнь благотворительного фонда «Доктор Лиза». Как стать участником главных проектов этой удивительной команды? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Завтра 14 сентября, и это очень интересная дата. Это Новый год по церковному календарю. Звучит, конечно, удивительно и странно, потому что в России и так широко отмечают два праздника на эту тему. Собственно, Новый год и еще Старый Новый год, праздник, суть которого очень сложно бывает объяснить, ну, например, иностранцам. В этом смысле церковное новолетие – это вообще взрыв сознания. Как появился этот праздник, актуален ли он сейчас, или это только, ну, дань традиции? И как вообще влияет на нас сегодня церковный календарь? На связи с нами протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Отец Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер. Статус 14 сентября точно такой же, как и у Нового года. Это было начало летоисчисления, причем не только у нас на Руси, в общем-то, это было введено и в римские времена Юстинианом, и отмечался именно здесь, в общем-то, Новый год. 1 января, как мы празднуем, это, точнее, даже не 1 января, а 14 января, это было введение Петровское, и по сравнению с Юстинианом, как мы понимаем, очень недавно. Поэтому что то Новый год, что это Новый год, в общем-то, это одно и то же. Церковь осталась верна себе и празднует новолетие именно в эту дату. Конечно, можно сказать, что, ну а как же, вот вы служите молебен, так вы уже вот это сказали, 31-го. Да, мы послушные граждане своего государства. Мы исчисляем года точно так же, как и государство исчисляем. Подписываем документы новым стилем и так далее, и тому подобное. Но в церковной жизни, в общем-то, осталось вот это, как мне кажется, очень правильное понимание Нового года. Знаете, очень интересно, сегодня одна прихожанка рассказывала про своего сына, маленького сына, который учится там в 3-м классе, и она ему объясняла, что, говорит, учиться очень важно, говорит, и пойми, что вот это лето, оно очень быстро проходит. А самый основной период работы у всех – это с сентября по май. То есть обратите внимание, и учебный год у нас начинается с сентября, да и в сознании очень долго остается, что вот именно с сентября начинается что-то такое новое. Подходя к лету, мы немножечко расслабляемся, как бы уже завершение какого-то периода. То есть психологически Новый год 1 сентября, мне кажется, более уместен.
Отец Игорь, а в церковной жизни? Вот этот календарь, который есть, календарь праздников, даты эти, мы понимаем, они во многом условны, но вместе с тем ведь такой первый большой праздник – это Рождество Пресвятой Богородицы, а потом завершается год другим большим праздником – Успением Пресвятой Богородицы. И внутри, между этими двумя событиями, ну, есть какая-то своя драматургия, которая, наверное, для наших предков она была более актуальна, что ли, или более смыслообразующая. Это было связано со сбором урожая, весной это посев, и летом сельскохозяйственные работы такие напряженные и прочее. И все это было каким-то образом увязано тоже с церковным календарем. Праздник Преображения Господня, например, имеет народное название «Яблочный спас». Не случайно же первый урожай яблок несли. К нашей жизни сейчас это все относится как-то, ну, или очень условно, или, простите, никак вообще. Или я не права?
Я думаю, что вы не правы. Церковный календарь, он никак, скажем так, не может устареть, он может освещать те или события. Да, мы теперь перестали быть аграрной страной, да и вообще аграрным миром перестали быть. Поэтому мы не увязываем памяти Флоры Лавры или Георгия Победоносца с теми или иными событиями посевными. Но что первично, что вторично у человека? Если его духовный рост первичен, естественно, он будет идти от вехи к вехе, от праздника к празднику. Человек церковный, он так и мыслит. Это событие произошло между Рождеством и Крещением со мной. Вот, кажется, тогда-то. Или посмотреть, как подписывают свои письма духовным чадам какие-либо старцы времен конец 19-го, начало 20 века, с любовью о Господе, воздвижение Господне, год такой-то. То есть церковный календарь, он освещает не сельскохозяйственные какие-то события, а жизнь человеческую. И блажен тот человек, который, в общем-то, строит всю свою философию, всю свою, в общем-то, практику именно на духовной жизни, на благословение, которое нисходит от Господа в дни и события его бытия. Что такое блажен? Счастлив. Счастлив человек, который, в общем-то, не один в этом мире барахтается со своими проблемами. А когда у него есть упование на Бога, то есть возлагает, когда он свои силы и возможности получить ту благодать, то есть силу проходить эту земную жизнь, счастливо и достойно.
То есть церковный календарь в этом смысле – это не только то пространство, в которое каким-то образом нужно вписаться и встроиться, это еще и помощь нам?
Ну, это в первую очередь, конечно, помощь нам, а потом человек, когда он ощущает эту помощь, он сам вписывает себя. Вы очень замечательно это сказали, что вот вписаться. Он сам вписывает себя в этот календарь для того, чтобы быть сопричастным тем событиям, о котором этот календарь говорит.
А как вы считаете, правильно было бы расставить акценты? Календарь для человека или человек для календаря?
Ну, конечно, календарь для человека. Здесь никаких, в общем-то, сомнений нету. Но на первых ступенях своей жизни, я имею в виду духовных, человек действительно должен к чему-то пристроиться. Он должен напитаться какого-то опыта. И через этот опыт он уже идет, в общем-то, дальше, перешагивает и становится, ну, самостоятельным человеком, для которого создан этот календарь.
Спасибо вам большое за комментарий.
Ангелы-хранители, дорогие радиослушатели.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 21 главы Евангелия от Матфея, где Господь рассказывает притчу о виноградарях. Цитирую евангельский текст: «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же». А дальше в Евангелии рассказывается, что хозяин виноградника послал своего сына. Решил, что его-то постыдятся как-то. Но сына его виноградари убили, чтобы завладеть его наследством. Нам сейчас очевидно, что эта метафора, она, конечно, о Христе. До него приходили пророки, и участь их, она нередко была очень незавидной. Их ненавидели, потому что, ну, попросту говоря, своими проповедями и пророчествами они мешали людям жить. Христос тоже многим мешал жить, и его приговорили к распятию. Но вот современники Христа, те, для кого он проповедует в своей земной жизни, современники евангельских событий, они-то понимали, о чем идет речь? Потому что язык притчи – это же не манифест, и не всегда понятно сразу, о чем она на самом деле. На связи с нами священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я бы сказал, что ярость тех, кто его слушал, когда они услышали эту притчу Христа, как раз объясняется тем, что они отлично, буквально до последнего слова, поняли, что имеется в виду и о ком эта притча говорится. Дело в том, что притча о виноградарях, которую произносит Христос, это некоторый парафраз, очень вольный, впрочем, но все же легко узнаваемый парафраз притчи которую предлагает своим читателям пророк Исаия Иерусалимский, живший во второй половине VIII века, до Рождества Христова. Это весьма известный текст, который, ну, любому маломальски образованному иудею во времена Христа был хорошо известен по разным причинам. Во-первых, это книга пророка, которая в те времена уже была исключительно авторитетной. Может быть, из всех пророческих книг, можно сказать, судя по там, рукописям «Мертвого моря», потому что мы там в них находим, и по количеству экземпляров тех или иных библейских текстов, книга Исаии была, может быть, и самой хорошо известной. И вот мы находим в ней в пятой главе притчу, где виноградником был назван дом Израилев. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его, говорит Исаия. Он говорит о том, что ждал он правосудия, Бог ждал правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. И здесь тоже говорится о работниках виноградника, которые вместо того, чтобы делать для виноградника и его хозяина то, что должно делаться, вместо этого виноградник приносит не добрые грозди, а дикие ягоды. Вот, эта притча о народе Божьем, как о винограднике Бога, винограднике, в котором трудятся те, кого Господь посылает на этот труд. Эта притча была очень хорошо известна. И уж вне всякого сомнения, она была прекрасно известна членам Синедриона, фарисеям, первосвященникам и так далее. И у Исаии говорится о том, что Бог обнес его оградой, очистил его от камней и ожидал, что он принесет добрые грозди. Таким образом, Христос предлагает в этой притче вполне понятный, прозрачный образ. Дальше Господь говорит, в общем, тоже вещи, которые имеют достаточно прозрачные параллели в Ветхом Завете. Вот, приблизилось время плодов, ну и впрямь приблизилось, еще совсем недавно Иоанн Креститель говорил, приблизилось Царство Небесное. Теперь сам Христос говорит, приблизилось Царство Небесное. На языке притчи пророка Исаии приблизилось время плодов. И тогда он посылает собственно к виноградарям взять свои плоды. Какие именно плоды, тоже, в общем, понятно, потому что эти слова «он ждал правосудия, вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль» были вполне достаточно хорошо известны. Бог насаждает свой виноградник, народ Божий, для того, чтобы этот народ жил по правде Божьей, жил по правосудию, а вместо этого в нем происходит кровопролитие и вопль угнетаемых. Стало быть, когда речь идет о плодах, ну, в общем, слушатели его понимают, что главным образом имеется в виду нравственный облик тех людей, которые окружают Иисуса в этот момент. Кроме того, некоторые представления об истории Ветхого Завета такое, согласно которому Бог посылает пророков одного за другим для того, чтобы засвидетельствовать народу о своей правде, оно тоже было хорошо известно. Слушатели Господа Иисуса понимают, что речь идет об истории отношений Израиля с Богом, истории, которая к каждому слушающему Иисуса имеет самое непосредственное отношение, самое прямое. И действительно, Бог посылал одних людей за другими, Иоанна Крестителя. И вот, наконец, говорит Иисус, он послал к ним сына моего, сына своего, для того, чтобы получить эти плоды виноградника. Еще раз повторю, речь идет о верности правде Божьей. Для того, чтобы найти, помните, как Иисус однажды говорит, «Сын человеческий придя, найдет ли веру на земле?» Для того, чтобы найти тех людей, кто действительно этой самой правде господина виноградника следует. Но вместо этого виноградари, увидев сына, говорят, «Это наследник его, убьем, наследство сделается нашим». Это уже до некоторой степени неявная, но все же цитата, ну, или, скажем так, парафраз того, что Бог говорит уже через пророка Иезекииля лет через 300 с лишним после Исаии Иерусалимского. Я на пастырей, которые вместо того, чтобы пасти народ мой и трудиться в моем винограднике, заняты только собственной выгодой. А это совершенно прозрачный намек на религиозных вождей Израиля, на то, что мы сегодня иногда называем профессиональными верующими, на людей, которые пытаются завладеть, властвовать народом Божьим, который им ни разу не принадлежит. И вот он спрашивает слушателей своих, когда придет господин виноградника, что он сделает с этими виноградарями. И, собственно говоря, то, что в 41 стихе мы читаем, «Злодей всех предаст злой смерти», это тоже не столько мысль, которая приходит в голову его слушателям, сколько вольный пересказ того, что Бог говорит у Иезекииля. То есть и сама притча, и ответ слушателей его глубоко коренятся в ветхозаветной традиции. И фарисеи, члены Синедриона, которые здесь присутствуют, им не надо ничего разъяснять. Они слышат, что о них Христос говорит, как о виноградарях, которые пытаются завладеть наследством Господа Саваофа, господина виноградника, убив его сына, избавившись от того, кого Бог послал. Другой разговор, что они не готовы исповедовать Иисуса Мессии. Значит, вот эта вся картина виноградника, в котором какие-то корыстные люди пытаются заниматься своими делами, и которые не приносят Богу своих плодов, он будет утрачен, он будет отдан другим виноградникам, он погибнет. Это совершенно понятная вещь. Ну и я думаю, что в первую очередь к нам относится именно этот аспект притчи, где плоды, которые мы могли бы или, наверное, должны были бы принести Богу. Это первое. И второе, может быть, еще более важное. Господь ведь говорит здесь в последнем стихе этого воскресного чтения, ну вы же читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот сделался главой угла. Это и есть самое важное. Действительно, Слово Божие предупреждает своего читателя то, что нам может показаться ничего не значащим, непригодным и неправильным, как Иисус кажется фарисеям, саддукеям, первосвященникам, членам Синедриона, человеком ничего не значащим, но вдруг оказывается, что вот в этой малости, с человеческой точки зрения, непригодности кажущейся, и оказывается весь замысел Божий сконцентрирован. Камень, который отвергли строители, это об Иисусе. Поэтому общий смысл притчи, таким образом, именно Иисус, которого не принимают очень-очень многие люди, именно от отношения с Ним, от отношения к Нему, от готовности принять или не принять Его, зависит судьба всего виноградника, не только одних виноградарей. Ну вот в первом приближении примерно так.
Спасибо вам большое за комментарий, отец Антоний.
Слава Богу.
Священник Антоний Лакирев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Летом произошли очень важные события в жизни наших друзей благотворительного фонда «Доктор Лиза». Это сравнительно небольшой фонд, но то, что удается там делать малыми силами, это просто фантастика. Вы помните, в декабре 2016 года трагически погибла выдающаяся женщина, врач-филантроп Елизавета Петровна Глинка. Сколько всего она делала для больных, для бездомных и вообще для самых бесправных людей, наверное, об этом можно тома энциклопедии написать. И после ее ухода продолжателям ее дела пришлось очень нелегко. Они постепенно отстраивали всю ту работу, которую вела доктор Лиза, и ее муж, Глеб Глебович Глинка, он принимает самое активное участие в работе фонда, который сейчас носит ее имя. Этим летом случились настоящие прорывы у фонда «Доктор Лиза». Как он живет и какая помощь там нужна, об этом поговорим с руководителем фонда Натальей Авиловой. Она с нами на связи по телефону. Наталья, добрый вечер.
Алла, здравствуйте, рада вас слышать. Новости для нас, наверное, самые хорошие, потому что ни одной работы, ни одного проекта и ни одних подопечных мы не ждали с таким нетерпением, с такой любовью, как бездомных. И начать работу с ними, возобновить ту работу, которую мы раньше вели при жизни Елизаветы Глинки, доктора Лизы на вокзале с бездомными, было сложнее, чем все остальное. И даже с хосписами, и даже с чрезвычайными ситуациями. Восстановить работу удалось довольно быстро, но вот для того, чтобы работать с бездомными так, как нас учила доктор Лиза Елизавета, это Глинка, и с теми людьми, которые будут совершенно разделять принципы нашей работы и будут близкими нам по духу, было очень сложно. И больше года ушло у нас на то, чтобы найти команду добровольцев, которая сможет дважды в неделю выезжать на площадь трех вокзалов по четвергам и по субботам и оказывать помощь бездомным, и кормить, и горячей пищей, и оказывать первую медицинскую помощь. И тех людей, которые оказались вот в этой сложной ситуации, стали бездомными или освободились из мест лишения свободы, но готовы возвращаться к нормальной жизни, помогать им вернуться к этой нормальной жизни, кого-то устроить в приют, кого-то отправить в больницу, кого-то на обследование, допустим, в туберкулезный диспансер, кому-то купить билеты, дозвониться родным и сказать, что мы нашли вашего отца или вашего брата, может быть, вы его примете, мы купим ему билет, отправим к вам, встретьте его, пожалуйста. Вот эту работу мы смогли восстановить и начать сейчас только благодаря тому, что состоялась наша встреча с крутицкими волонтерами. Это ребята, которые давно ведут такую же работу на Крутицком патриаршем подворье. И познакомившись с ними буквально несколько недель назад, мы поняли, что наши добровольцы и эти добровольцы, близкие по духу люди, готовы продолжать работать вместе. И теперь наша большая команда, это несколько десятков добровольцев, готовит еду, выезжает на вокзалы, оказывает помощь тем, кто остался без крыши над головой или просто попал в очень сложную ситуацию и сейчас не может вернуться домой или найти жилье. И недавно в наш фонд приезжал владыка Серафим, настоятель Крутицкого патриаршего подворья. Он побеседовал с командой волонтеров, добровольцев, благословил нас на эту работу. Поэтому каждый четверг, каждую субботу мы ездим по вечерам на вокзал и оказываем помощь бездомным.
Я знаю, что у вас вообще сейчас как-то развиваются активно отношения с представителями церкви. И вот отца Александра Волкова видела у вас в Фейсбуке. Но там, по-моему, с хосписами была история связана.
Алла совершенно права. У нас и здесь есть хорошие новости. Есть два маленьких сельских хосписа, совершенно нищих, которые находятся в полуразрушенных даже, наверное, условиях. Там есть здания не совсем пригодные для того, чтобы там хоспис находился. Не говоря уже о том, что постоянно в эти два сельских маленьких хосписа, один в Тверской области, другой во Владимирской, требуются и подгузники, и простыни, и медицинское белье, и оборудование иногда ломается. И бюджетных средств, конечно, традиционно всегда не хватает на это направление. И традиционно всегда этим направлением занимаются и фонды, и благотворительные организации. И мы этим хосписом помогаем первому хоспису больше года, второй появился у нас несколько месяцев назад, и наши друзья, наш попечитель Наталья Лосева, которая работает в РИА Новости, она в свой день рождения провела замечательную акцию в июле и сказала всем, кто хочет ее поздравить, а у нее несколько тысяч читателей и друзей, чтобы они не дарили ей подарки, а передали небольшое пожертвование для помощи вот этим двум сельским нищим хосписам. И мы собрали больше миллиона рублей, но самое главное, что мы собрали огромное количество сторонников, помощников, добровольцев. И вот благодаря Наташе и ее посту, ее обращению, мы познакомились с отцом Александром Волковым, который сначала вместе с нами, теперь сам со своими друзьями, с добровольцами помогает нашему подшефному хоспису в Козлово. Он же помог нам провести совещание с фондом помощи хосписов «Вера». И теперь мы уверены, что в этом Тверском хосписе нашими общими усилиями, общими силами будет налажена хорошая работа. Сотрудники там замечательные, очень активные, энергичные, хотят обучаться и готовы все делать для своих подопечных. Их нужно было просто немножечко материально поддержать. Вот в этом хосписе, наверное, в ближайшие годы будет все хорошо. И фонд помощи хосписам «Вера», и отец Александр Волков, и наш фонд не оставит без внимания этот хоспис. А во втором хосписе во Владимирской области мы начинаем большую стройку. Мы будем оборудовать там ванну, комнату, потому что не было для пациентов довольно таких комфортных условий для того, чтобы даже помыться. Мы будем оборудовать отбойники и пандусы, чтобы больные этого хосписа могли перемещаться самостоятельно. Мы будем устраивать и комнату отдыха с диваном и с телевизором. Так что работы у нас очень много, но очень многие нас поддерживают. Так что с Божьей помощью мы работаем, движемся вперед.
Очень радостно это слышать. И, конечно, до мурашек вот эта история, когда Наталья Лосева собирала пожертвования в свой день рождения, ну или плюс-минус там, да, вот эти несколько дней. Ну, может быть, я еще помню, она писала, может быть, там, ну, хотя бы 1100 наберется или что-то, ну, что это будет 1 000 000 рублей и даже больше, по-моему. Это
никто
вот,
не ожидал.
Да, да, это такой прям настоящий какой-то, ну, праздник человечности, мне кажется. И действительно, люди многие откликнулись, и не только деньгами, но и желанием как-то что-то передать, помочь, поддержать. Слава Богу, но у вас сейчас какие самые острые нужды?
Нам нужна помощь сейчас. Мы очень редко просим денежную помощь и пожертвования, но именно сейчас, именно в связи с тем, что мы активно начинаем нашу работу с бездомными, для того, чтобы помочь им вернуться к нормальной жизни, для того, чтобы в том числе сделать этих бездомных безопасными, потому что многие, мы видим, работая на вокзале, подходят к нам люди с довольно агрессивными намерениями, говорят, расплодили тут бомжей, что вы их тут плодите, кормите, зачем вы, хотя мы стоим в сторонке, у нас есть специально отведенное место вдалеке от всех дорожечек, тропинок, и мы никому не мешаем, мы всегда за собой убираем, но мы видим, что огромное количество недовольства, агрессии есть у людей, которые привыкли, что бездомный может тоже быть агрессивным, он может нахамить, от него, например, плохо пахнет, или он болен, им заразен. Вот мы хотим, чтобы люди в районе площади трех вокзалов поняли, что мы как раз работаем для того, в том числе, чтобы этот район стал чище, чтобы бездомных была чистая, хорошая одежда, чтобы мы могли убедить кого-то поехать помыться в пункте на Курском вокзале, или пройти медицинский осмотр, или лечь в больницу, или поехать жить в приют. Но вот сейчас, если у нас не будет небольшого количества пожертвований, по 30, по 20, по 100 рублей через наш сайт, то мы не сможем оказывать помощь всем. Вот сейчас нам требуется 150 порций еды каждый четверг и каждую субботу. Тех пожертвований, которые мы получили через наш сайт, хватает на половину этой работы, на половину порции горячей еды. Одежду, обувь, к счастью, нам приносят в офис, и с этим, как всегда, нам нужна помощь. Мы переехали на Пятницкую улицу, дом 18, строение 3, и к нам в каждый четверг, пятницу и субботу можно приносить сюда вещи, для бездомных в том числе. Но я также обращаюсь ко всем слушателям радиостанции «Вера». Очень многие нам помогают, подписаны на регулярные платежи. Вот если у вас есть такая возможность, один обед для бездомного стоит 30 рублей. Если вы подпишетесь на регулярный платеж 30 рублей на нашем сайте lisa.fond, то вы сможете каждую неделю кормить бездомного горячим обедом с помощью наших добровольцев, нашими руками. Мы будем готовить на те средства, которые вы пожертвуете через наш веб-сайт. Поэтому вот впервые за долгие месяцы я прошу сейчас не только вещевой помощи, но и небольшой денежной помощи. Если мы наберем таких регулярных пожертвований 40 тысяч рублей в месяц, то 150 порций горячей еды дважды в неделю будут получать бездомные. Мы будем выдавать одежду, готовить их к зиме, направлять их в больницы тех, кто болен, покупать билеты тем, кто готов вернуться домой, кого ждут родные. Вместе с вами мы сможем делать эту большую важную работу. Мы не просто с помощью этих 30 рублей даем горячий обед. Горячий обед, чашка горячего чая с лимоном или какао – это для нас, для добровольцев, возможность заговорить с этим бездомным, понять, что привело его на улицу, можно ли ему чем-то помочь и чем помочь. Так что эти 30 рублей – это не просто порция горячей еды, это возможность для каждого человека, попавшего в беду, для отчаявшегося человека, для нуждающегося вернуться, возможно, к лучшей и к хорошей жизни, к дому и к своим родным. Поэтому вы поможете нам не только едой и не только материально, вы поможете нашим добровольцам устанавливать контакт, разговаривать и помогать людям уже делом, серьезно помогать, возвращать их, возможно, к более счастливой жизни.
Lisa.fond. Фонд пишется через букву Ю, да, Lisa.fond, а Lisa, соответственно, через букву Z. И там можно подписаться на регулярные пожертвования и посмотреть, на какие направления сейчас требуются средства в работе фонда «Доктор Лиза».
Мы будем благодарны за любую помощь, за вещевую помощь. Мы рады добровольцев. Мы сейчас будем готовы обучать новых добровольцев, если кто-то хочет с нами работать с бездомными или с хосписами. Наши двери всегда открыты, а по четвергам, пятницам и субботам с 12 до 18 часов наши добровольцы в фонде «Пятницкая, 18, строение 3» принимают вещи для нуждающихся, не только для бездомных. Это для семьи, попавшие в беду, это семьи, лишившиеся кормильца, это семьи, у которых заболел ребенок, и они сейчас находятся в трудной ситуации. Нам всегда можно позвонить по телефону 8-926-531-9028 и узнать об актуальных потребностях фонда или о мероприятиях, которые мы проводим.
Спасибо вам за комментарий, и я очень надеюсь, что и нужная сумма наберется, и добровольцев у вас будет все больше, потому что то, что вы делаете, это, по-моему, очень круто. Спасибо.
С Божьей помощью. Спасибо, Господи.
Наталья Авилова, руководитель благотворительного фонда «Доктор Лиза», была с нами на связи. Я еще раз напомню, подробную информацию обо всех программах фонда «Доктор Лиза» можно найти на сайте lisa.fond. «Лиза» пишется через «Z», а «Фонд» пишется через «U» – lisa.fond. Там же на сайте можно найти номер телефона, по которому ответят на все вопросы, плюс 7-926-531-90-28, плюс 7-926-531-90-28. Этот номер многие годы принадлежал Елизавете Петровне Глинке. Спасибо большое тем, кто откликается на наши просьбы и кто поддержит фонд «Доктор Лиза». Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».